Сегодня 20 апреля 1990 года. Ithaca, Нью-Йорк. Владимир Андреевич Успенский. Так, Володя, разрешите вас так называть по-старинному. Давайте вспомним все с самого начала. Тут вот ваши друзья и товарищи рассказывали свою родословную. Начнем с вашей родословной. Что вы знаете о своих предках?
Я знаю только... Дальше дедов я ничего не знаю.
Ну да, но насколько пролетарского они происхождения?
Ну, не очень. Значит, со стороны отца дед был ветеринарный врач, а его отец, мой прадед, ну вот его я знаю, как звали, Василий Дмитриевич, а его отец, мой прадед,
да,
был... Ну, такой панамарь сельский, вот в таком роде.
Ну, ваша фамилия вообще явно
да,
из духовного звания.
Из духовного, но из мелкого. Там у меня священники были, даже очень крупные фигуры церковные, но со стороны бабушки по отцовской линии, там Виноградовы такие были. Но,
не родственники знаменитого.
Может быть, вряд ли. Дело в том, что ведь...
Популярное имя.
Нет, дело в том, что мне даже объясняли. Там кто-то мне даже читал целую лекцию на тему о том, что когда... семинаристы кончали курс, но они были бесфамильные, как правило, дети, каких-то сельские люди, им давали фамилии, и в зависимости от уровня их, так сказать, успехов, им давали либо такие фамилии Преображенский, это высшие, по-моему, а потом им давали такие фамилии типа Виноградов, Яблоков, там, Грушин, вот. А еще давали птичьи фамилии, Дроздов, Скворцов, вот, так сказать, вот такие.
Понятно.
Да. А со стороны матери там не пролетарский. Инженер мой дед был по электротехнике. Такой,
да.
Так что не пролетарская. Ну вот там крестьянской страны, не знаю, где-то там, не знаю. Нет, непосредственно пролетарская.
Да. Ну а что вы про своих родителей можете сказать?
Про родителей что я могу сказать?
Это вы знаете.
Про родителей я знаю, да. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что они... довольно быстро поженились в свое время, потому что, значит, мой отец, значит, когда мой дед, который был ветеринарный врач, заведовал клиникой ветеринарной в городе Кисловодске, и поэтому был большой человек, потому что в курортном городе было масса извозчиков, и он лечил всех их лошадей. Когда он скончался, и моя бабушка осталась без средств к существованию, она стала содержать в курортном городе Кисловодске пансион и давать квартиру и обеды. И туда приехали родители моей матери со своей дочерью, моей мамы. И, значит, вот сын квартирной хозяйки, мой, значит, отец будущий, произвел на нее большое впечатление, поскольку он был совершенно лысый, ходил в косоворотке по саду быть босиком и читал самоучитель игры на гармошке. На такую девочку из интеллигентной семьи это произвело большое впечатление, и в течение... нескольких дней они куда-то сбежали, поженились, и квартирная хозяйка, значит, моя бабушка, мать моего отца, послала им вслед телеграмму такого замечательного содержания: возмущена точка мать. Но тем не менее, значит, вот этот брак благополучно продолжался всю жизнь без перерывов, и, значит, двое детей, я и мой младший брат, который сейчас, кстати, тоже в Америке, в Гарварде. Он профессор Гарварда более-менее такой, ну вот на долгие сроки, то есть он советский гражданин и возвращается. Неизвестно, куда он возвращается, потому что он на много семестров с перерывами, он, скажем так, на все весенние семестры там в течение ближайших лет профессор Гарварда.
А в какой специальности?
Он филолог.
Я никогда не слышал о его существовании.
Вот он как раз очень известный, в отличие от меня, он очень известный.
Ну, как кому, конечно.
Как кому, нет, это очень известная фигура в истории русского языка.
Ага. Вот. Ну что ж, теперь, насколько я помню, в эти времена нашего первого знакомства, когда вы были школьником, а я был студентом.
Вы раз студентом были? Сейчас. Вы когда кончили университет?
Я кончил в 45-м году.
Значит, когда я с вами познакомился, вы были студентом, да. Потрясающе. Я познакомился с вами в конце 45-го года.
Ну да, я был с
студентом. Я считал, что вы были аспирантом.
Ну, я стал аспирантом через год.
Да, значит, это я неправильно. Вы кончили в 45-м, да?
В 45-м весной.
Потрясающе, студентом.
Что же особенно.
Нет, я тут написал воспоминания о Колмогорове и все, и о себе тем самым, и о том, как вы мне передали Колмогорову. Я написал, что вот я вас встретил своего.
Ну понятно. Первого учителя.
Да, я назвал вас аспирантом. Очень интересно, да.
Ну да. Так вот, значит, кажется, вы про это даже нет, рассказывали? Может быть, вы уже рассказывали. Как мы с вами познакомились? Как вы пришли в кружок? Кто вас завернул? Карпелевич, кажется, вас завернул, да?
А Карпелевич откуда нет?
Нет. А как вы попали в школьный кружок?
В школьный кружок я попал следующим образом. Я, ну, интересовался математикой давно, сам.
Да.
Так сказать, это неизвестно откуда. Еще до войны, там, я не знаю, в третьем классе. Не знаю там. Короче, уже во время эвакуации в войне я ходил по букинистическим магазинам города Новосибирска и покупал на данные мне там на завтрак деньги, которые я экономил,
покупал
книжки, выбирая главным образом по умности названия. Какая-нибудь там теория детерминантов, просто вот это было такое, нельзя было не купить такую книжку, наверное, книжка была плохая. Вот. Помню первую математическую книжку, которую я прочел, довольно, так, теперь я помню, довольно посредственная, популярная книжка Окунева «Комплексные числа».
Да.
И целые комплексные числа, и что-то такое.
Да, есть такая.
Вот. Теперь, значит, и вот я, когда приехал в Москву, кстати, первая моя отметка в четверти по математике была двойка, в Москве, потому что провинциал приехал, но, значит, я афиши, ведь к олимпиадам и кружкам, кроме олимпиад и кружков, были еще лекции, которые каждое воскресенье, раз-два или через воскресенье читали. В общем, лекции очень замечательные считались, очень хорошие лекции считались, да. Читали их лучшие профессора университета, это вообще считалось такое почетным делом читать лекцию, и с большим энтузиазмом они считались. И о них афиши, такие типографские афиши, вывешивались по городу. Вот, по-видимому, я, как я теперь думаю, я увидел одну из таких афиш, и пришел на лекцию в старый университет, в старое здание университета, на лекцию. А после лекции, по-видимому,
была реклама
кружков. То есть всегда после лекции, особенно если это к концу года было, или к началу, в общем, время от времени выступали руководители кружков и рекламировали кружки на следующий год. И вот там были разные рекламисты, и в числе рекламистов был Дынкин, Федя. Ну, я еще не понимал, что Федя Дынкин. Вот как-то он мне понравился. Там два было человека.
Я не помню, вы, конечно, не помните, что я рекламировал.
Не помню.
Но я сейчас как-то, мне пришло в голову, что, может быть, не в этот раз, но в другой раз, я в частности рекламировал, что И в степени И есть Е в степени Пи пополам.
Нет, это, может, вы рекламировали, но это было бы странно, потому что вы потом не объяснили. Я помню, что рекламировал Кронрод, что меня тоже произвело впечатление,
да.
Но он оказался несколько жуликом, потому что он рекламировал следующее, что будет объяснено, почему круг не может быть равносоставлен с квадратом. Я стал ходить на его кружок потом, и я думаю, ничего не объяснил. Мне до сих пор интересно, почему не может быть. Я никакого доказательства этого, такого популярного не знаю. Почему нельзя разрезать круг на конечное число естественного составить квадрат? Так более-менее очевидно, собственно, почему.
Это была знаменитая задача квадратуры круга, как известно.
Нет. Почему тут квадратура круга? Нет, тут не требуется никакого геометрического построения. Почему вообще нельзя? Почему не существует такого конечного множества кусков круга?
Ну, да, но сейчас который... есть какая-то новая статья, что можно бесконечно число частей как-то там разрезать.
Ну, не знаю. Ну, в общем, вот, короче говоря, это нет, вполне ясная задача. Почему нельзя круг разрезать на 1000 частей и сложить из них квадрат? Тут квадратура круга ни при чем. Так вот, значит, я не помню, что рекламировал Женя. Мне почему-то кажется, что, скорее всего, он рекламировал такую... В общем, вот если бы меня сказали так, или вспомни, какую задачу рекламировал, или мы тебя расстреляем на месте, то есть все равно помирать, тогда бы я сказал так, что, наверное, он рекламировал такую задачу, что если провести на плоскости конечное число прямых, то можно образовавшуюся карту раскрасить правильно двумя цветами, что-нибудь такое. В общем, я произвел впечатление. В общем, мне очень понравился. Я пошел к Дынкину. Кронроду, если я ходил Дынкину кружок, я ходил постоянно, а Кронрода, когда у меня было время, и так сказать.
Ну, да.
Нет,
Дынкину. И вы помните, была такая книжка, где записывались ученики?
Я не могу понять, куда она делась? Причем,
я же кому-то передал, кто
я. У меня такое впечатление. Нет, да. Она. Какой список задач был у меня, но я не мог ее потерять, я не мог понять. Но она довольно давно еще до вашего отъезда куда-то еще. Может, я вам ее отдам. Я не знаю, куда она делась. Вот.
Ну,
если передали, то не мне. Так вот, значит, короче говоря. Там записывалось главным образом никто, там записывались все задачи.
Задачи, кто что решил.
Да, да. Так вот, я подошел после, вот весной 45-го года, подошел к Жене Дынкину и поговорил с ним. И, по-видимому, мы оба положили друг на друга благоприятные впечатления. То есть он-то на меня точно, а почему я заключаю, что я на него тоже, потому что он меня пригласил в кружок. Сказал, что сейчас кружок кончается, а вот в следующем году будет. вы приходите. Я в следующем году и пришел.
Вот тогда уже я был аспирант.
Да, и стал ходить, да.
Ну да, что поправить, ну, в общем, вы правильно вспомнили, но там реклама не считается.
Нет, я ходил, сейчас, значит, когда я был на первом курсе, ну да, вы тоже были аспирантом еще.
Первым?
Ну, да. Да, потому что я ходил в 8-м и в 10-м классе, а в 9-м я не учился, благодаря тоже вам, потому что вы мне, Дынкин, Женя Дынкин, сказал, что нечего мне учиться в 9-м классе, это глупость одна, а нужно из 8-го сразу идти в 10-м.
Ну, просто принес, я хотел скорее, вас иметь своих учеников.
Да, и, значит, принес мне бумагу.
Подписанную Хинчином?
Нет, подписанную Бахваловым и Люстерником. Написано было профессор доктор Бахвалов, профессор доктор Люстерник. Слава профессор доктор произвели там на Рая Ной или Гора Ной, что знаю, такое большое впечатление. В общем, не разрешили. И я на этом погиб, потому что я все лето, вместо того, чтобы отдохнуть, я, в общем, я смех не чувствовал. Я учился, я все сдал экзамены. И настолько я переутомился, что в 10 классе я не смог, первые полгода я переустал, не мог ходить в 10 класс. И не ходил. И мне сказали так, что вообще-то говоря, в 10 классе на второй год не оставляют, дают только справку, что прослушал курс и прочее. Но вот ввиду моих заслуг, вот мне гарантирует школа, что мне добьется право остаться вот в 10 классе на второй год.
Но вы все-таки остались.
Я все-таки не остался, но это было, конечно, очень было бы смешно, да. Это было бы очень смешно, да.
Теперь скажите, насколько я помню, у меня какое-то было представление, что ваш папа знаменитый литератор.
Нет, он литератор, но не знаменитый. Он драматург, был член Союза писателей с момента его основания, то есть с 1934 года. У него действительно шли некоторые пьесы, которые, ну вот скажем, держали рекорд не то по числу театров, которые их поставили, не то по числу спектаклей за год, вот что-то такое. То есть такие, публиковались такие сведения в театральных изданиях. Такая была пьеса «Жили три друга», вот такая она. Потом, ну, такая еще была пьеса «Девушка с веснушками», тоже пользуется популярностью.
Я, во всяком случае, эксплуатировал, по крайней мере, один раз вас для доступа в лавку писателей.
И мы получили.
Да, я получил.
Я тебя не помню, да. Нет, я помню, вам доставал Натальи Гер, еще мне велели.
Вот, подлили его.
Да нет, но вы не ходили в лавку, просто я вам помню, как-то
сбыли. Ну, конечно, это был единственный способ, я проведу.
Алигер, да-да-да. Алигер для вас, я даже не знал. Ну вот, может, хорошо, да. Она тут с вами, Алигер, это, да?
Нет, она куда-то еще.
Да, я даже помню эту Алигер в таком картонном переплете такой, не знаю. Да. Ну вот, так вот, значит, нет. Он драматург был такой, ну, не могу сказать, что знаменитый, даже не могу сказать, что хороший. Это было, по-моему. Он вообще по образованию был врач. Он кончил Харьковский медицинский институт.
Понятно.
Ну, так по судьба повернулась, так судьба.
Понятно. Ну вот я во всяком случае получил на этом Маргарита Алигер, по крайней мере. Вот. Ну, я только дважды в своей жизни произвел такой нехороший поступок. Вот молодого школьника перетащил через класс. Один случай был с вами,
другой.
А потом через много лет с Сережей Кузнецовым. Вы не знаете даже, наверное, такого. Сережа Кузнецов такой мой ученик с последней во второй школе.
А сейчас он где?
Ну, в СМИ работает и довольно известный.
А вы через какой класс вы притащили?
Ну, тоже через 9-й, наверное.
Через 9-й? Нет, дело в том, что...
Через 9-й, чтобы он поступил в университет.
Дело в том, что...
У него у вас случай был раньше, потому что я их учил действительно в школе.
Так меня сам уже... Нет, дело в том, что
я... Через 8-й у него, да.
Нет, но это имело, значит, одно отрицательное последствие, что я переутомился и...
Нашу Олю перестать?
Ну, да.
Через какой?
Через 8-й.
Да. Так вот, отрицательное последствие, что я переутомился до сих пор, что я до сих пор, по-моему, не пришел в себя. А положительные последствия, что я до того напугался этим, что сына своего я перескочил через второй класс. Из первого в третий, потому что я понял, что надо это делать.
Чем раньше, тем лучше.
Нет, вообще это не очень хорошо.
Через второй ничего. Через второй именно.
Ну, это еще зависит, какой ребенок, конечно. Некоторым это нехорошо.
Некоторые говорят, что нужно сразу идти во второй класс, я с ним не согласен. Тебе надо в первый класс быть со всеми. Ну, в общем, короче говоря, он перескочил через второй.
Я
с ним педантично, он до сих пор не может забыть, как я с ним занимался летом по всем предметам, включая физкультуру. Я достал программу по физкультуре. Это вообще даже нельзя себе представить, где такую можно достать. И проходил с ним занятия по физкультуре.
Ага, ну это, конечно, героический поступок, несомненно. Ну вот, ну что ж, а теперь, ну что же еще, рассказывайте что-нибудь еще. Ну вот, ну расскажите немножко про Колмогорова. Значит, действительно, поскольку фигура историческая, и уходит, не только он ушел, но уже уходят люди, постепенно уйдут скоро, те, кто его и знал просто.
Ну, что рассказать про Холмогорова?
Я даже не знаю. Какие-то детали вашего общения с ним, может быть, личные. Вот вы мне показывали, это можно, ну, тут же не обязательно в хронологическом
да,
порядке.
Да, понимаете, нет.
Вы мне показывали вот эти фотографии последние.
Ох, похорон, да. Дело в том, что, конечно, общение с ним, это, конечно, самое яркое впечатление моей жизни, это как и у каждого, кто с ним общался, но все-таки последние годы это были настолько трагичны, потому что Холмогоров был человек необычайно активный, и, так сказать, необычайно активный, физически активный. И я, как бы сказал, у него Паркинсон, Паркинсона была, причем недрожательный Паркинсон. Паркинсон бывает двух видов.
Да.
Дрожательный и такой, ну вот, Ингенерсон более грамотно, чем я могу сказать, такой ступор, такой, то есть у него, не, как правило, ничего не дрожало, а он так вот наоборот, заторможенный такой, такой вот. Теперь, что он при этом понимал, что он ориентировался, я не могу
сказать. Во всяком случае, мозг был сильно поражен, да?
Мозг, очевидно, тоже был поражен, но да. Но я очень хорошо помню, это для меня все очень ярко, потому что, по-видимому, не то 4, не то 5 ноября 80-го года, когда уже было ясно, что Паркинсон, и было совершенно неясно, как его лечить, и вообще самое тяжелое было, как я теперь понимаю, психологически, что не было менеджера. Врачи как раз вокруг хорошие и были, потому что, ну, всякий человек, к которому обращались, говорили, что Холмогоров, он, так сказать, конечно, не отказывался дать консультацию, вообще все было понятно. Но, знаете, здесь дело не в светиле, а в том, чтобы кто-то взял на себя полную ответственность за стратегию всего. Вообще нужно обращаться, нужно его кладить. Даже не только медицинский, а просто, например, класть в больницу или не класть, это не медицинский вопрос, это вопрос, так сказать. Ну, так же, как, то есть я бы сказал так, так же, как в Америке во главе Министерства обороны стоит лицо гражданское, так сказать, во главе всей стратегии должно стоять не медицинское лицо, а некоторое гражданское. Но жена его, она сама была очень старая, и, так сказать, тоже, я бы сказал, с некоторыми не без странностей. Для нее высший авторитет это был лечащий врач Академии наук, который, ну, как участковый врач, но еще только еще хуже, я бы сказал так, потому что такой больница Академии наук, это вообще страшное дело. Ну вот. И я очень хорошо помню, как вот. Я решил, что нужно, знаете, как когда-то Добрушин очень хорошо сказал, что делает тот, у кого не хватает моральной силы снять с себя ответственность. Очень замечательно он сказал. Вот у меня не хватило моральной силы снять с себя ответственность. Я открыл энциклопедию, большую советскую, третье издание, красное, на статье «Паркинсона болезнь». Посмотрел, кто ее написал. Написал ее Эдуард Израилевич Кандель. И Кандель было подписано. Я позвонил ему, объяснил ситуацию и привез его к Холмогорову. То есть, точнее, он привез меня, потому что он сел за рулем своей машины, он очень удивился, что у меня нет машины вообще. Ну вот, квартира его в Москве по размеру сравнима с вашим домом. Вот так вот. Видно было, что он человек такой знаменитый. Гонорар он никакого не брал, а мы как-то растерялись. Надо было, конечно, если он не берет гонорара, то надо было ему какую-нибудь там вазу подарить или что-нибудь такое. Мы как-то ничего не подарили, поэтому через некоторое время стало скучно помрачить Холмогорова. Но, тем не менее, я очень хорошо помню, как я его привез, и он, ну, Холмогоров еще ходил, говорил и вообще все. И он сказал: Андрей Николаевич, ну, а что вы сами-то, собственно, какие у вас субъективные вот жалобы, вот эти, так, не знаю. Ну, Холмогоров сказал: я недавно начал ощущать затруднения во время плавания на спине. Вот я помню, что у Канделя просто совершенно отвисла челюсть, потому что, значит, я ему так по дороге объяснял, что я везу его к престарелому академику. Вот он, понимаешь, такой престарелый академик с болезнью Паркинсона. Таких он видал, так сказать, много. Он такой, ну, главный профессор Советского Союза по паркинсонизму. Значит, и вот... Нет, вообще, ну вообще, нет, ну вообще сама идея. Нет, ну вообще сама идея, так сказать, понимаете. Да нет, ну сама вот. Ну вот, тем не менее, понимаете, паркинсонизм что это? Лечить он, значит, сам Андрей Николаевич там нашел себе сам кого-то врача, по-моему, не очень тоже хорошего, но, в общем, как-то метались от одних врачей к другой, выписывали каких-то светил там из Киева даже, я помню, там был какие-то, не то институт какой-то геронтологической невропатологии, не то невропатологической геронтологии, там кто-то приезжал, какой-то деятель. Ну, ничего, в общем, хорошего не происходило, все положение ухудшалось, так сказать, все труднее, понимаете.
Ну, по-видимому, тут и мировая наука бы ничего лучше не сделала. Да. Вы знаете, у нас тут тоже проблемы.
Причем, понимаете, все время было так, когда ему даешь, ну, главное лекарство, на ком такое было, вот его даешь, это все знает, конечно. В общем, когда больше дают лекарства, у него начинала течь слюна, начинаются галлюцинации. А когда меньше, слюна не течет, галлюцинации нету, но зато полная неподвижность, так сказать. И под конец, ну, надо было с ним гулять, он уже сам не мог ходить, и потом надо было выводить, а потом уже надо было просто каждый момент с ним находиться.
Под конец. И мне тут рассказывали, что какое-то такое дежурство.
Дежурство было круглосуточное все время.
И кто в этом принимал участие?
Ну,
из математиков.
Ну вот из математиков, но правда я никогда не дежурил ночью. Ночью дежурил Тихомиров и более молодые люди. Арнольд, по-моему, дежурил. Арнольд принимал участие.
Ширяев?
Ширяев, вот непосредственно я не помню, чтобы он дежурил, кстати сказать. Хотя он исключительно...
Я что-то слышал от Ширяева об, этих,
да.
об этом периоде, я
не,
потому
да.
что тут был
нет, этот... Ширяев, нет, я не помню, честно говоря, чтобы Ширяев непосредственно дежурил, но никакой претензии... Ширяев очень много, так сказать, делал. Я просто не... Вот,
он разбирал бумаги.
Разбирал бумаги, да. Он доставал ему лекарства, он возил его. Ширяев очень... По существу Ширяев... Вот там, я считаю, что вот, может быть, больше всех других сделал, так сказать, не... Ну, любил Колмогорова больше всего Тихомирова, конечно. Тихомиров был ему самый близкий человек, ну, как сын по существу. И Тихомирова тоже, конечно, очень любил. И физически переносил его на руках. Но Тихомиров человек очень замечательный, но организационно больше делал Ширяев, я думаю. Вот, так сказать, от Тихомирова была такая морально-душевная.
Тихомиров вообще человек очень покажется
да.
такой...
Да.
Высоких качеств.
Да, они оба, нет, они оба, вот я бы их поставил вдвоем на первое место, как-то получается, что я говорю, что как-то я как бы одного, нет, как бы я кого-то
да нет,
не осуждаю, нет, ничего, наоборот, я хочу сказать, что они взаимно дополняли друг друга, один в таком душевным образом Тихомиров, другой организационным очень сильно, вот сейчас он занимается, кстати, вот мне нужно, ох, надо не забыть, меня же Ширяев просил да. привезти одну вещь, он меня, собственно, один раз вот попросил привезти одну вещь, именно для, мы собираемся делать из дачи Комаровской, дом-музей. И Ширяев этим занимается, он, так сказать, вот, организует, он колоссальную энергию тратит на то, чтобы это все сделать. И он просил меня купить здесь такую, ну, 100 или 200 грамм такого лака под красное дерево. Что если вот покрытие, ну, там такая мебель Комаровская, представляете, она не совсем красное дерево, но она так старинная такая мебель, ну, дворянскую усадьбу прошлого века. Что вот если ее покрыть, то получается как бы красное дерево. Нам говорят, что здесь это можно где-то достать, я постараюсь купить. Надо просто не забыть это привезти.
Ну, понятно. А какова ситуация вообще сейчас с этим домом? Он же, во-первых, был разделен, по-моему, собственность
Колмогорова Александра. Да, ситуация с этим домом такая, что он весь по завещанию Анны Дмитриевны, он весь достался... в общем, у Ширяева весь. Он во владении Ширяева с тем, чтобы Ширяев его... Юридическим владельцем является Ширяев, ага. который превращает его в дом-музей. Он его ремонтирует. И...
Понятно. Он там живет или нет?
Ну, он там был. Я там никогда не был. Да, ну, в общем, живет иногда, да. Живет.
Мне кто-то говорил, живет. Что Тихомиров, наоборот, владелец, нет?
Там...
И потом Александров вроде... Александр Дмитриевна к Александрову, наверное, никакого отношения не имеет.
Нет, там история была юридически такая, насколько я понимаю.
Да.
Дом был разделен пополам. Ну, не пополам, там какие-то были, даже мне Колмогоров все объяснял, там, скажем, какие-то странные цифры, там, 17-39-х дом, вот какие-то вот такие да, странные ну, дромы, именно 17-39-х и 22-39-х дома, вот такие,
да.
между Александровым и Колмогоровым.
Ну, у Александров, наверное, 22.
Я не знаю, там, того, что было, да. Когда Александров умер,
да.
кстати, он умер раньше, да. это был, кстати, большой удар для Колмогорова,
да,
я не очень знаю, почему. Он не завещал прямо Колмогорову свою часть. Он, да.
он
не завещал.
Он, кажется, Щепину мне говорил.
Да, он завещал Щепину, но не просто Щепину, вот это очень существенно.
Да.
Он завещал Щепину с обязательством Щепина продать его, эту часть.
Кому кто
нет, не Колмогорову,
а кому угодно.
А на вырученные деньги содержать такого любимого и больного ученика Александрова, такого Витю Зайцева. Вот на эти вылученные деньги, почему он не мог просто завещать это Колмогорову и обязать Колмогорову содержать Витю Зайцева или так сказать. Ну, в общем, это всего не очень. Вот почему Александров так поступил, я не знаю. Мне почему-то кажется, ну, я не знаю, это всем было, мне это было удивительно. Было ли это удивительно Андрею Николаевичу, я, конечно, не могу сказать, потому что влезать в отношения их двух, это как-то уже было слишком. Но, в данном случае, после чего было решено, что эту часть выкупит Тихомиров. Вот эту Александровскую часть выкупит Тихомиров.
Да, на какие деньги?
Не знаю. Выкупит Тихомиров и, значит, отдаст эти деньги Щепину. Щепину. Но да. Щепин должен взять эти деньги не себе, а
да.
содержать на них Зайцева.
Да. Зайцев инвалид.
Зайцев инвалид. Значит, Зайцев инвалид, и до своей смерти Павел Сергеевич принимал большое участие в его жизни. Значит, и считалось, что это часть выкупит Тихомиров, насколько я понимаю. Ну, понимаете, вот то, что я сейчас говорю, это вроде как даже официальная часть завещания, что считалось, что выкупит Тихомиров. Ну, так все считали, что выкупит Тихомиров. И поэтому Тихомиров с семьей там жил, в этом доме несколько лет, в этой части как бы. Но так и не выкупил, насколько я понимаю. И в результате, когда умер Андрей Николаевич, то, значит, Анна Дмитриевна Колмогорова свою часть, ну, которая, то есть Колмогоровскую часть, которая перешла ей, завещала Ширяеву, а ту часть Ширяев выкупил.
Ширяев.
Ширяев. И,
но вы не знаете, на какие деньги.
Думаю, возможно, что на деньги, которые с этой целью дала Анна Дмитриевна. Кажется, так.
А, ну, возможно.
Которые с этой целью дала Анна Дмитриевна. Чтобы он выкупил, чтобы он... с замыслом устроить там некоторый дом, такую мемориальную квартиру. Значит, в это время выяснилось, это еще выяснилось уже даже еще при жизни Колмогорова начал выясняться, что, в общем, дом находится в ужасном состоянии.
Запущенный.
Ну, дом находился в запущенном состоянии. Я помню, еще я приехал в Комаровку, еще Андрей Николаевич был, так сказать, ну, относительно здоров. И на меня произвело впечатление, что ему нужна была какая-то книга для беседы со мной. И он... Мы пошли, и выяснилось, что там есть нетопленная часть дома, абсолютно нетопленная, в которой есть книги стоят. Я говорю, а почему это не топится? Он говорит, очень дорого. И да не только дорого, говорит, и дров нету. Вот приезжал какой-то мужик там в прошлом году с дровами, в этом году не приехал, поэтому даже неизвестно, чем топить. И я подумал, господи, величайший ученый России, который вообще единственный великий ученый на территории России находящийся, не имеет дров топить свою библиотеку и живет там в третьем доме. Ну, бог с ним. Бог судья России. Значит, и вот... Дом в ужасном состоянии, там все сгнило, там надо какие-то... В общем, Ширяев действительно разворачивает титаническую работу, которую даже не знаю, кого было под силу, потому что он нашел каких-то там каких-то инженеров. Ну, даже нужен не просто мужики, нужен какой-то инженер, который бы понял, там, понимаете, сгнили какие-то венцы, какие-то столбы, какие-то перекрытия. Я даже не понимаю.
Ну, я понимаю.
Но он там неизвестно сколько времени деревянный дом, с прошлого века он не ремонтировался там. В общем, вот. И все-таки, понимаете, там еще сложность в том, что надо не просто ремонтировать, ну, если просто там жила бы семья, ну, ремонтируют, отремонтировали, а нужно еще сохранить, отремонтировать так, чтобы он не стал новым, так сказать, чтобы сохранился.
Реставрировать,
да, понимаете. Вот. Ну, и вот, в частности, вот, значит, там и мебель нужно реставрировать, и все. Вот.
Ну, а каким образом они все-таки собираются его использовать? Ну, просто музей это...
Непонятно, нам самим непонятно. Честно говоря, непонятно.
Да, кто там будет, да. Там, так сказать,
но понимаете, чувство такое, что
вот, нет,
но чувство такое, что прежде всего надо сохранить, потому что, понимаете, можно даже не использовать, законсервировать, хотя бы сохранить, поскольку действительно, ну я не знаю, там сохранится ли Россия, вообще сохранится ли человеческая цивилизация, но действительно все-таки великих ученых в России было не так много, вот по моему счету.
Ну, правда, в этом смысле Россия особенно любит мемориалы. Вот в этом, в Тринити колледж, в Кембридже. Были Ньютон, были Дарвин и так далее, и никаких мемориалов нет. Да. Кто-то живет в тех местах, где жили Ньютон, где жили Дарвин, и как-то они объясняли, что ежели бы все консервируют, где великие
правильно,
люди...
Правильно, но с другой стороны, это верно, но с другой стороны, там и так все консервируется. Там ведь как в России, там ведь как в Англии, если была аптека 500 лет назад, то она там и стоит. А в России, если не объявить, что это законсервировано, то завтра здесь будет, я не знаю, там свиноферма на этом месте.
Ну, это верно. Понятно. Вот. Но, а вот скажите, последние годы, конечно, Андрей Николаевич на самом деле был уже в очень тяжелом состоянии. Вот, например, когда вы делали этот совместный доклад, я думаю, что это было, так сказать,
когда
вроде
делал...
Гильберт Курант, когда Курант, был... в общем, посвятил когда... Гильберту.
Нет, когда был совместный доклад, нет, ну все идеи Колмогорова.
Ну, идеи, да, все. Но идеи предыдущего времени.
Да, но идеи предыдущего времени. Ну, это первый конгресс, нужно было, так сказать, ясно, что должен открывать Колмогоров. Все, но все. Ну, в общем, если быть точным, то все-таки это было так, что вот руководство конгресса, просто договорилась с Колмогоровым, ну, согласовала с Колмогоровым сам факт, что будет доклад Колмогорова-Успенского вот с таким названием. Угу. После этого Колмогоров никакого отношения к этому не имел. И, так сказать, я как-то раз... как-то раз даже сказал, что вот летом, это осенью был конгресс, там, этот самый, в сентябре, кажется, а я летом был у него в Комаровке, сказал: Андрей Николаевич, ну вот у нас там доклад с вами, там будет вот что-то такое, ну ожидаешь, как-нибудь он просто ничего мне на это не сказал, и мне потом сказали, что не надо даже его беспокоить было этим.
Ну да, просто уже,
уже в таком состоянии. Хотя с ним факт доклада с ним был согласован, из этого бы, конечно, никто не...
А насколько он способен принимать участие в издании вот этого собрания сочинений, которое все-таки очень...
Правильно. Это очень правильный вопрос. Вы знаете, ведь все-таки, если вы посмотрите собрание сочинений, то, во-первых, с ним согласовывался... Ну, оно задумано было давно. Особенно, если посмотрите первый том.
Да.
Я не помню, что там во втором.
Нет, второй – это теория вероятности.
Да.
Я лучше всего знаю второй.
А первый том у вас есть?
Есть, у меня все есть.
Ну, вот вы увидите, что все тома имеют такую структуру. Основная часть – это некоторые сочинения Колмогорова. Да. А потом тут комментарии, написанные его учениками. Да. Кстати, список комментаторов с ним очень жестко согласовывался, кто пишет комментарии и все. Но вот я не помню, как во втором и в третьем томе, а в первом томе, значит, комментарии не по статьям, а по циклам статей. Ну, скажем, там.
Ну, да.
Там. Да. Так вот, каждым комментарием предпослан некоторый короткий комментарий самого Колмогорова,
да,
который он написал сам.
Ну, да.
И во втором, и даже во втором тогда. Да. Это он все-таки писал сам. Какой бы он больной ни был, он писал сам. А, значит, если вы посмотрите, вот, скажем, конгресс Бернули, к докладу он не имел отношения. Но если вы посмотрите материалы конгресса, у вас, может быть, есть материалы конгресса, или там теория вероятности, ну, в библиотеке можете посмотреть там. Это опубликовано в журнале «Теория вероятности примирения» в английском варианте. Я зачитывал на этом конгрессе не только делал доклад, но я зачитывал приветствие Колмогорова. Если вы посмотрите приветствие Колмогорова, то поймете, что это приветствие написал сам Колмогоров. То есть, как материальный объект он написан рукой Тихомирова. Колмогоров, конечно, не мог писать. Но если вы прочтете просто стиль Колмогорова, нельзя подделать, понимаете? Это сочинил Колмогоров.